Роман, роман, если хотите, деревенский, что это деревенская проза, колумбийская деревенская проза, она описывает быт именно колумбийских горцев, которые левитируют, которые левитируются и воспринимаются странным косвенным метафорическим образом, магическим образом, происходящим в долинах той же страны, революции, перевороты, политические события. И вот тогда я впервые узнал о качестве космоса, который, кстати, он называл космосами, космосами. И он мне объяснил, что это такое, и я так прокомментировал, что это напоминает мне энциклопедию французских просветителей. И ему это идея понравилась, а он у него занес большой черный блокнот, который был в нем. И после этого мы стали общаться почти каждый день, потому что я приехал всего лишь на 3 недели, и я хотел заполнить мое пребывание в Москве в 1978 году как можно большим количеством интересных, значительных встреч и разговоров. И где-то через 2 дня мы пошли в гости к Вадиму Кожину, государственному литературному критику, и, кстати, конечно, одному из звезд, из известных сотрудников Института мировой литературы. А мы вышли из дома, он пришел опять на Сокольничный переулок, мы вышли из того же дома. Вот таким, кстати, я помню мою первую встречу с Георгием Светланом. А вот и картина, которая, гравюр, который висел в матери в гостиной, которую она все время взяла, тогда гравюр портрет Пастернака Юрия Космина. Вот мы вышли и пошли вдоль вниз, там большой уклон, по Сокольничному переулку к дому Кожину, который находился поблизости в одном из других арбатских переулков. И вот мы прошли мимо канадского посольства, которое примыкало к этому партийному дому, дом 19, да, о котором я говорил, который уже говорят детей. И половина проезжей части, здесь это не видно, конечно, потому что это уже 21 век, машины другие, а тут были 70-е годы 20 века, американские машины канадских дипломатов, громадные, широченные, которые заполняли половину проезжей части, были подробностью нашего предложения по улице. И мы пришли к Кожину, который Гачева там стали очень любил, и мы разговаривали с Юрием Трифоновым, вчера, конечно, почти несколько часов с Кожиным, и Кожин делился своими воспоминаниями лингвистическими о своих студенческих годах и о том, как он дружил с Качевым. То, что мне очень понравилось тогда, и с тех пор всегда я вспоминаю, это способность Качева умения дружить с людьми, находить друзей, которые отличаются от его своей биографией, конечно, своими теоретическими платформами, образом мышления. То есть его открытость к диалогу и его талант дружбы был для меня очень красивой чертой его личности. И, кстати, до сих пор в 21 веке и у вас, у нас такого рода способность находить друзей среди самых разных, представителей самых разных научных и даже политических течений. Это редкая вещь. Вот. Я хочу вам сказать, что профессор Волгин сегодня на вечер памяти упомянул, что Гарчев поэт, и я совершенно независим от своего Волгина, пришел к такому выводу и даже написал об этом заметку, которую она поставила для этого выступления. То, что меня заставило подумать о Гарчеве именно как о поэте, это была когда я перечитывал его книги, эти варианты, о которых мы сегодня говорим, и его описание верблюда в книге «Евразия». И это описание, которое я где-то написал, занялся эту цитату. Но цитата очень милая, описание очень красочное, которое герой рассказывает, если хотите. Он рассказывает в этой книге о верблюде как о таком архитектурном сооружении. И это не например, может быть, даже не герой, а именно какие-то средневековые миниатюры. Такой умозрительный, потому что, конечно, раньше видел верблюда, в отличие, например, от Франции, или от Америки, или от Англии, или от других стран, которые он писал. Период, в советский период, когда ему был выезд путешествия, потому что это мозлительные верблюды. И как гораздо более интересен верблюд им переизобретенный через свое воображение, чем ленинские, зоопарковские верблюды или верблюды реально, можно было встретить где-нибудь в Центральной Азии. Да, и в заключение я хочу немножко рассказать о том, как мы несколько встреч. Одна встреча была опять в моей матери, в доме, в котором она жила, этот дом на Сокольничьем переулке, жил сын Никиты Хрущева. Это была квартира, выделенная бывшему первому секретарю, его преемниками в 1964 году, в котором почти никогда не жил, он жил на его даче в Шуковке. Но сын Никиты Хрущева, Сергей Хрущев, в этой квартире действительно жил. И моя мать, которая очень, пожалуй, любила Сергея Хрущева, и я, конечно, с ним познакомила, хотела бы, и действительно представила сына первого секретаря Георгию Гащину. Вот это любопытный эпизод, который я видел собственными глазами. Сергей Хрущев был чрезвычайно заурядным, одним из трех людей, которые в конце 70-х годов, которые привлекали на спад крах Советского Союза в течение ближайших 10 лет. Он был одним из этих людей, которых я знал, конечно, ни я, ни мои коллеги не верили в то, что эти прогнозы состоятся, но, конечно, не состоялись. Он занимал высокие технократические должности в поздний нижний период, и был инженером-конструктором, он строил ракеты. И когда, читая Гащина, Георгий и Светлана переступили порог, Георгий Гащин сразу же своим присущей своей манере чрезвычайно, даже, может быть, экстремальной желательности, хотел сообщить Сергею Хрущеву слова восхищения, абсолютно искренне, конечно, его отцом. Это что-то долгое, круглое, мягкое, как хлопок, начал объяснять. Или как раньше дурачок делал, поэтому главные жесты, гипя, в воздухе сказочного всего этого, чем Светлана Семеновна бросала все время на своего мужа предупреждающие взгляды. Она не хотела, конечно, чтобы здесь получилось некое неразумение или неловкость, но Сергей сказал, что Гащин по-своему выразить свое восхищение отцом. Хотя, после этого сказал Георгий Гащин, ваш отец был первый шут на русском троне, но даже вот эта реплика опять совершенно нерешённая, какой бы то ни было, какой-то сарказм, или, может, выгодно, желательности, была воспринята сегодня. ей учёт, не так, как её хотел выяснить.
Витя, Витя, у нас просто, к сожалению, регламент.
Понял, да. И поэтому эти встречи заканчиваются, к сожалению, перепрерваны в силу разных геополитических причин, но возобновились уже в 90-е годы. В 2000-х годах у меня ряд книг написано, всегда изобретательно, остроумно, элегантно. Первый Лукашенко, например, его русский эрос. А самая последняя для нашей встречи состоялась в Болгарии, на исторической родине Георгия Лукашенко. Буквально видел, что где мы разговаривали, то мы говорили о механизме восстановления традиционного болгарского. Георгий говорил о болгарском таинстве, о болгарском же космоса. И потом, через две недели, у Павла Писарева, бывшего директора болгарского телевидения и радио, его видео Панчарева и София. И вот Георгий Гачев с Павлом Писаревым беседуется. Здесь несколько фотографий, опять же, Гачева, которые на очень хорошем отстоянии болгарском с нами разговаривая, объяснял, комментировал, анотировал именно вот это болгарское здание своего болгарского же космоса. И последняя фотография, где мы вместе, и которую я очень убегал, висит у меня в кабинете на кухне справа от меня именно в этот момент. Вот и все, что я хотел сказать. Я очень благодарен Анастасии Георгиевне за возможность высказаться и жду публикации, конечно, какая почти, я уверен, почти все мы, мемориального мемуарного сборника, в котором будет моя статья, в котором я рассказываю немного других историй, делюсь воспоминаниями. Об этом совершенно незаурядно прекрасно и очень-очень-очень добрым человеке Георгия Гачева. Спасибо.
Спасибо, Ричард.